Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Итак, поехали! В РКК «Энергия» объяснили внезапное включение двигателей модуля «Наука». Генеральный конструктор «Энергии» и руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев назвал причину незапланированного включения двигателей нового модуля «Наука», из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Причиной нештатного запуска двигателей нового лабораторного модуля «Наука» стал кратковременный программный сбой, заявил генеральный конструктор корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС и летчик-космонавт Владимир Соловьев. Он отметил, что ситуацию удалось быстро нормализовать с помощью двигательной установки служебного модуля «Звезда». В настоящий момент станция находится в штатной ориентации. Все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, который связали модуль со станцией, уточнил летчик. Теперь космонавты выравнивают давление в новом модуле. Согласно переговорам экипажа станции с Землей, люк в науку планировалось открыть 30 июля 2021 года, примерно в 20:45 по московскому времени. На время продувки топливной системы модуля с 18:30 до 20:30 российским космонавтам предложили погостить у американских коллег. Наука, строительство которой начали в 1995 году, а запуск ожидали целых 14 лет, днем 29 июля 2021 года успешно пристыковалась к МКС. Спустя 3 часа стало известно о незапланированном включении двигателей модуля, из-за чего станцию развернуло на 45 градусов. В Роскосмосе инцидент объяснили работой с остатками топлива. Чтобы компенсировать возмущение и вернуть МКС в нужное положение, активировали двигатели «Звезды» и корабля «Прогресс МС-17». По информации НАСА, российское космическое ведомство планирует расследовать ЧП, однако источник РИА Новости в отрасли это опроверг. В Роскосмосе удивлены реакцией американцев на особенности стыковки модуля «Наука» с МКС. Никаких комиссий по этому вопросу, тем более с инженерами НАСА, создаваться не будет. Ситуация принята как штатная, заявил собеседник агентства. На интеграцию МЛМ в состав станции уйдет как минимум полгода. За это время экипаж около 10 раз выйдет в открытый космос, чтобы протянуть кабели и трубопроводы, установить шлюзовую камеру, радиационный теплообменник и прочее. Потом на новой орбитальной лаборатории начнут проводить исследования и эксперименты. Всего их запланировали 13 штук. Модуль имеет и бытовое предназначение. Космонавты получат дополнительное место для работы, хранения грузов, аппаратуру генерации воды и кислорода. А еще каюту для третьего члена экипажа и второй туалет. На борту «Науки» есть автономный передислоцируемый манипулятор «ИРА» производства немецкой компании «Fokker Space», благодаря которому некоторые работы можно будет проводить без выхода в открытый космос. Ресурс МЛМУ рассчитан до 2027 года, с возможностью продления вплоть до 2030. Поначалу «Науку» хотели задействовать в роли дублера первого модуля «Заря», а в 2004-м ее решили создавать как полноценный модуль. Запуск планировали на 2007 год, но из-за финансовых и технических проблем это событие неоднократно переносили. В итоге долгожданный старт состоялся на прошлой неделе с Байконура. «Наука» заняла место прослужившего 20 лет старого модуля «Пирс». 26 июля с опозданием на несколько дней его отстыковали от станции и затопили в несудоходном районе Тихого океана. Движемся дальше. У переболевших COVID-19 выявили снижение когнитивных способностей. Ученые подтвердили связь между коронавирусной инфекцией и снижением когнитивных способностей на основе анализа данных более чем у 81 тысячи человек. Исследования ученых из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета, Великобритания, подтвердило то, о чем говорят с недавних пор. У людей, перенесших коронавирусное заболевание, наблюдается снижение уровня когнитивных способностей. Как оказалось, этот факт не зависит от того, переболели они в легкой форме или тяжелой. Авторы работы применили масштабный подход и сравнивали данные 12 689 человек, выздоровевших от COVID-19, с контрольными группами, учитывая социально-демографические факторы и популяционную изменчивость когнитивных функций. Размер итоговой выборки составил 81 337 человек. Средний возраст — 46,75 года. 93% — жители Великобритании, в большинстве своем белые европейцы. А основой анализа стали подробные результаты их тестов и анкетирования Great British Intelligence Test с января по декабрь 2020 года. Также исследователи определяли, связаны ли степень или природа снижения уровня интеллекта с тяжестью респираторных симптомов, течением заболевания или временем, прошедшим с начала заражения. Наши тесты не следует рассматривать как тестирование на IQ в классическом смысле, так как они предназначались для более точного дифференцирования аспектов когнитивных способностей. Их оптимизировали под пожилых и людей с легкими когнитивными и двигательными нарушениями. После 9 когнитивных тестов участники заполняли подробную анкету, охватывающую широкий спектр социально-демографических, экономических, профессиональных и жизненных переменных, пишут ученые. Респондентов младше 16 лет и тех, кто не заполнил расширенную анкету, исключили из анализа. Результаты показали, что перенесшие коронавирус, как правило, хуже справились с тестированием по сравнению с теми, кто не болел. Сложнее всего оказались задачи, которые требовали планирования и рассуждений. Ученые предполагают, что это связано с так называемым мозговым туманом, когда человеку становится трудно размышлять и концентрировать внимание. Именно эти симптомы соотносят с продолжительным COVID-19. Наибольшее снижение уровня интеллекта обнаружили у тех, кого во время болезни госпитализировали в реанимацию и подключали к аппарату ИВЛ. Их тесты были хуже на 0,47 свободного балла или на 7 баллов по тесту на IQ. Далее шли пациенты, которые просто попали в больницу с COVID-19. Их результат был хуже на 0,26 пункта. У перенесших коронавирусную инфекцию дома этот показатель снизился на 0,23 балла. Ученые подчеркивают, что падение когнитивных способностей оказалось даже сильнее, чем у перенесших инсульт – минус 0,24 балла. Хотя небольшая группа из 275 участников выполнила тест на интеллект как до, так и после заражения, в исследовании в основном применили перекрестную методологию, поэтому делать выводы о причинах и следствиях трудно. Однако расширенный социально-экономически разнообразный выбор в 269 264 человека позволило проанализировать множество факторов. Анализ маркеров преморбидного интеллекта не подтвердил, что какие-либо различия были до инфекции. Что касается связи между дефицитом когнитивных способностей и временем, которое прошло с момента появления симптомов SARS-CoV-2, в среднем 1,96 месяца, то анализ этой подгруппы не показал значимой корреляции. Предыдущие исследования с участием госпитализированных пациентов с респираторными заболеваниями предполагают, что снижение когнитивных функций сохраняется в некоторых случаях по 5 лет. Поэтому наши выводы по участникам, которым потребовалась искусственная вентиляция легких, не были совершенно неожиданными. Но они оказались таковыми для пациентов, лечившихся на дому. Одно из возможных объяснений в том, что снижение интеллекта может отражать последствия гипоксии. Наблюдаемая корреляция с тяжестью респираторных симптомов полностью согласуется с этой точкой зрения. Однако встречались случаи других форм неврологических повреждений после COVID-19, причем для некоторых пациентов они были первым обнаруженным симптомом. Мы считаем, что визуализация мозга поможет подтвердить и дифференцировать психологические и нейропатологические последствия коронавируса, подытожили авторы статьи. К другим новостям. В ЮАР обнаружили останки древнейших архей на Земле. Окаменелости возрастом более 3,4 миллиарда лет могут быть остатками микробов архей, живших и выделявших метан у гидротермальных источников на дне ископаемого моря. Древнейшие породы, сохранившиеся еще с начала формирования континентов, образуют на поверхности зеленокаменные пояса, такие как пояс Барбертон на севере ЮАР. Там, в горах Макхонжева, встречаются выходы вулканических и осадочных минералов, датируемые возрастом более 3,5 миллиарда лет. Их исследовала команда ученых из ЮАР, Италии и Франции, обнаружив структуры, похожие на ранние живые организмы. Авторы определили их как представителей царства архей. Около 3,42 миллиарда лет назад они жили возле горячих, богатых минералами гидротермальных источников на дне ископаемого моря и в качестве побочного продукта выработки энергии производили метан. Если это так, то находка стала древнейшим прямым свидетельством существования архей. Некогда архей считали бактериями, однако давно стало очевидным, что эти одноклеточные совершенно не похожи ни на них, ни на эукариот. У них нет ни ядра, ни окруженных мембранами органелл, что вместе с другими признаками заставляет выделять их в отдельный домен живого. Археи сравнительно легко переносят экстремальные условия и считаются одной из самых древних форм жизни, предковые по отношению ко всем эукариотам. Барбара Каваладзе и ее соавторы считают, что микроскопические нитевидные окаменелости, обнаруженные в минералах пояса Барбертон, являются именно такими археями. Их кремниевые оболочки структурно отличаются от содержимого. Это может указывать на то, что кремний там заместил бывшие клеточные стенки и мембраны. А внутри ученые обнаружили повышенное количество никеля. Металла, который в связке с соответствующими ферментами часто используется метаногенными микробами, причем в подходящей концентрации. Таким образом, находка может стать древнейшим известным примером существования и архей, и метаногенеза — примитивного способа получения энергии. В ту далекую эпоху, когда Земле не было и миллиарда лет, условия на ее поверхности совсем не походили на нынешние. И нам напомнили бы какой-нибудь другой мир. Поэтому идентификация организмов, существовавших там в то время, может иметь большое значение и для поисков их вне Земли. Напомним, некоторые археи могут даже переноситься с планеты на планету на борту метеоритов. Впрочем, подобные образцы часто заставляют ученых давать ложноположительные заключения. Идентифицировать микрофосилии отдельных клеток, живших более 3 миллиардов лет назад, непросто. Их легко спутать со структурами геологической природы, которые сохраняются в геологической летописи намного чаще. Да и никель, как отмечает геобиолог из Оксфорда Джули Космидис, обладает высоким сродством к органическим веществам и способен накапливаться в них сам по себе, без участия биологических процессов. Поэтому находка Каваладзе и ее коллег, несомненно, потребует более тщательной проверки. Движемся дальше. Дасу Рафаль подбил во время учений российский Су-35. Египтяне провели учения, на которых французский истребитель «Рафаль» одолел российский Су-35. Оба самолета принадлежат к четвертому поколению. Египетские военно-воздушные силы провели учебный бой, в котором французский самолет «Дасу Рафаль» противостоял новому российскому Су-35. Результаты для самолета марки «Су» оказались не самыми лучшими. Машина была подбита. Во время учебного боя Су-35 играл роль агрессора и сделал попытку атаковать «Рафаль». Однако летчик последнего применил систему защиты и предотвращения вражеского управления огнем Tail Spectra, благодаря которой удалось заглушить радиолокационную станцию Су-35. После этого российский самолет не смог навести оружие и Дасу Рафаль с легкостью сбил неприятельскую машину. Истребитель Су-35 — самый современный российский истребитель, не считая Су-57, который только недавно поступил в ВКС. Су-35 имеет радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой N-035 «Ирбис». По данным из открытых источников, она может обнаруживать цели СПР, эффективная площадь рассеяния, 0,1 квадратного метра на расстоянии до 100 километров. В дополнение к радиолокационным средствам, машина имеет современную оптиколокационную станцию. По словам иностранных экспертов, исход учебного воздушного поединка может сказаться на экспортном потенциале Су-35. Ранее машиной уже интересовался ряд зарубежных клиентов. В 2015 году Россия подписала контракт на поставку 24 истребителей Су-35 в Китай. В марте позапрошлого года СМИ сообщили о соглашении на поставку нескольких десятков самолетов Египту. И хотя Рособоронэкспорт опроверг эту информацию, позже стало известно, что египтяне все же закупили партию истребителей. В 2020 году в сеть выложили фотографии, на которых можно рассмотреть Су-35, построенные для египетских ВВС. Что касается Дасу Рафаль, то Египет ранее заказал несколько десятков таких машин. Сейчас это самый продвинутый боевой самолет в арсенале арабской страны. Французский самолет в последние годы интересует все большее число клиентов. Ранее машина победила в нашумевшем индийском тендере Medium Multirole Combat Aircraft. И хотя общее число самолетов оказалось куда меньше изначально запланированной цифры, предполагалась поставка 126 многофункциональных истребителей, это стало хорошим подспорьем для французов. Впоследствии соглашение на поставку «Рафаль» подписала, в частности, Греция. Напомним, недавно Россия показала всему миру новый истребитель Checkmate. Первый полет машина должна совершить в 2023 году. Планируется, что серийный выпуск начнут в 2026-2027 годах. К следующей новости. У собак обнаружили способность распознавать человеческую ложь. Эксперименты с ведрами, угощением и советчиками показали, что собаки понимают, когда их пытаются обмануть. Но не терьеры, они, как дети и приматы в аналогичных более ранних испытаниях, шли на поводу у лжеца. На протяжении многих лет считалось, что животные, помимо человека, не способны распознавать ложь. Поначалу эксперименты показывали, что 5-летние дети могут определить, когда их обманывают, а вот шимпанзе и бонобо — нет. Впоследствии ученые допускали, что нечеловеческие приматы все же в силах отличить ложные доводы от истинных и могут обладать теорией разума. Однако мало что было известно о распознавании лжи другими животными, в частности, собаками. Они живут с людьми как минимум 14 тысяч лет, поэтому собак рассматривали как модель для сравнительного исследования социально-когнитивных способностей. Многие работы сосредоточились на понимании человеческих жестов, эмоций и общения. Как оказалось, питомцы чувствительны к нашему поведению и способны считывать его. Но что насчет лжи? Ученые из Венского университета провели 3 эксперимента, в основном этапе которого участвовали 120 собак. 69 сук и 51 кобель, принадлежащих к 36 различным породам, в том числе терьеры и бордер-колли. Второй и третий этапы, 60 и 80 собак соответственно, были контрольными. Возраст животных колебался от 5 месяцев до 14 лет, в среднем 5,31 года. Все эксперименты проходили в одной комнате 6,5 на 3,33 метра, в которую можно было попасть через 2 разные двери. Туда ставили 2 непрозрачных пластиковых ведра разного цвета высотой 15 сантиметров, располагая их на расстоянии 1,5 метров друг от друга и на равном удалении от собаки — 1,76 метра. Ведра накрывали бумажными крышками, которые испытуемые могли отодвинуть мордой или лапой. Процесс записывали на 3 камеры. Поначалу собак учили слушать советы неизвестного человека, чтобы выбрать, в каком из ведер спрятано угощение и получить вознаграждение. Потом правила меняли. Животным позволяли наблюдать, как человек-прятальщик переносил лакомство из одного ведра в другое, а советчик наблюдал за этим. На следующем этапе второй человек выходил из комнаты и направлял животное. Исследователи смотрели, будут ли собаки продолжать следовать рекомендациям. Важное уточнение. После того, как лакомство помещали в ведро и собака это видела, первый человек украдкой вытаскивал еду и выносил ее из помещения. Таким образом, гарантировали чистоту опыта. Ни в одном из ведер не было угощения, когда животное делало выбор. Следовательно, они не полагались на нюх. На основе видеозаписи ученые оценивали выбор собак и время ожидания. Как оказалось, испытуемые не слушали человека, если понимали, что во время перепрятывания пищи его не было в комнате. А значит, он не был в курсе, куда положили угощение. Более того, половина животных игнорировали советы, когда знали, что их пытаются обмануть и указывают не на то ведро. По словам ученых, когда аналогичные задания выполняли 5-летки и приматы, они с большей вероятностью, нежели собаки, следовали советам лжеца и давали себя обмануть. Но порой результат зависел от породы. Терьеры, участвовавшие в контрольном этапе опыта вместе с бордер-колли, вели себя как дети и обезьяны, то есть чаще шли на поводу советчика. Едем дальше. Губка возрастом почти 900 миллионов лет может оказаться древнейшим найденным животным. В Канаде обнаружили окаменелости, поразительно похожие на скелет морских губок, и при этом на миллионы лет старше Кембрийского взрыва, когда появились современные типы животных. Окаменелости, обнаруженные на севере Канады, содержат структуры, весьма похожие на древних губок. Если это так, то ученые нашли останки древнейших животных на Земле. Образцы датируют возрастом 890 миллионов лет. О них рассказывается в статье палеонтолога из Лаврентийского университета Элизабет Тернер, опубликованной в журнале Nature. Окаменелости нашли в известняке формации Stone Knife на территории канадской провинции Северо-Западной территории. Их отнесли к периоду раннего и среднего неопротерозоя. Примерно от 600 миллионов до миллиарда лет назад. Это намного раньше Кембрийского взрыва. Около 540 миллионов лет назад, во время которого появилось большинство типов современных животных, и к которому относятся самые древние их останки, известные до сих пор. В самом деле, одноклеточные появились на Земле больше 3 миллиардов лет назад, и ученые до сих пор находят останки бактериальных строматолитов того времени. Однако затем начался исключительно долгий путь к многоклеточным организмам, которые возникли лишь менее миллиарда лет назад. Возможно, первыми по-настоящему сложными животными были фильтрующие губки, сохранившиеся до сих пор и остающиеся самыми примитивными из них. На исключительную древность губок указывают и данные генетики, и следы биомаркеров, стероидов, которые обнаруживают в породах возрастом около 650 миллионов лет. Но вот самые ранние известные окаменелости губок намного моложе и относятся ко времени Кембрийского взрыва, 540 миллионов лет назад. Новая находка из Канады может устранить разрыв и отодвинуть этот срок сразу на 350 миллионов лет дальше в прошлое. Элизабет Тёрнер изучила образцы под микроскопом, обнаружив ветвящиеся трубчатые структуры, покрытые кристаллами кальцита. Все это действительно напоминает фильтрующую систему губок, сквозь которую они пропускают воду, отбирая съедобные частицы. Они состоят из крошечных труб, которые разветвляются, а затем снова соединяются, образуя сложную трехмерную сеть, объясняет Тёрнер. Среди ветвящихся организмов, которые можно было бы назвать в качестве альтернативы, ни один не имеет такой формы 3D-сети. Ни водоросли, ни бактерии, ни грибы. Эксперты пока не готовы столь однозначно называть находку останками древней губки и считают, что для громкого заявления необходимы более серьезные исследования и доказательства. Недаром даже сама Тёрнер назвала свою статью «Возможные окаменелости тела губки». Тем не менее, ученые согласны, что образец действительно крайне похож на спонгиновый скелет губок. А возраст его неплохо совпадает с предсказаниями генетики, которые указывают примерно на тот же период появления этих животных. С другой стороны, 890 миллионов лет – возможно слишком большой возраст для полноценных многоклеточных животных. В тот период воздух и вода еще не полностью насытились кислородом, его было недостаточно для жизнедеятельности подобных организмов. Так что если находка Тёрнер подтвердится, она поставит новые сложные вопросы. Уже о том, как древнейшие губки выживали почти без кислорода. И напоследок, астрономы объявили о старте нового проекта. Цель – поиск технологий, созданных внеземными цивилизациями. Проект назвали в честь Галилео Галилея, итальянского ученого эпохи Возрождения, который задействовал разработанный им телескоп для наблюдения за астрономическими объектами, такими как луны Юпитера, кратеры спутника Земли и кольца Сатурна. Пока программа получила финансирование в 1,75 миллиона долларов, но возглавляющий ее профессор Ави Леб надеется на большее. Международная многопрофильная группа ученых из разных университетов во главе с известным гарвардским физиком-теоретиком израильско-американского происхождения Ави Лебом, работающим в области астрофизики и космологии, объявила о запуске нового проекта «Галилео», названного, очевидно, в честь отца наблюдательной астрономии Галилео Галилея. Как рассказывается в статье для Scientific American, цель инициативы — поиск доказательств существования технологий, созданных внеземными цивилизациями. Исследователи планируют разработать новые алгоритмы с использованием данных астрономических съемок и наблюдений, чтобы обнаружить потенциальные инопланетные спутники, загадочные артефакты и неопознанные воздушные явления. Это понятие неоднократно упоминают американские военные в своих отчетах. В проекте задействуют новые и уже существующие телескопы, в том числе 8-метровый аппарат обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Леб — автор книги «Инопланетяне. Первый признак разумной жизни за пределами Земли», вышедший в январе. В ней профессор изложил аргументы в пользу того, что первый межзвездный объект 1I Oumuamua, открытый осенью 2017 года, был не просто еще одним астероидом или кометой, а частью внеземной технологии, например, антенной спутниковой связи или инопланетным кораблем с легким солнечным парусом. К слову, многие ученые не соглашаются с такой позицией. На Галилео исследователь пока получил пожертвование в размере 1,75 миллиона долларов. Если позволит финансирование, а его хотят увеличить в несколько раз, в планах разместить десятки телескопов по всему миру для наблюдения за приближающимися к нашей планете неопознанными воздушными явлениями и объектами с близкого расстояния, а также получение высококачественных изображений. О своем проекте Леб объявил спустя месяц после того, как Пентагон опубликовал долгожданный отчет о неопознанных воздушных явлениях и многочисленных встречах с ними за последние 17 лет. Однако Минобороны США никаких выводов не представило, кроме того, что природа подобных объектов не ясна. То, что мы видим в небе, не следует интерпретировать политикам или военным, поскольку они не ученые. Это должно выяснить научное сообщество, считает Леб. Исследователи, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций, встретили новость о Галилео с энтузиазмом. Хотя, по мнению некоторых, проект мало что добавляет к запланированным или разработанным инициативам вроде «перехватчика комет» от Европейского космического агентства, который хотят запустить в 2028 году. Цель — сфотографировать еще не обнаруженную комету или другой объект, когда он впервые приблизится к орбите Земли. Ну а это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.